Здравствуйте, у микрофона Ольга Шадрина.
Виктор Сайдаков, здравствуйте. Это передача «Сибирь-матушка». Она звучит на областном депутатском канале «Радио Слово». С нами работает звукорежиссер Андрей Боровиков.
Сегодня в нашем выпуске.
Как всегда, мы начинаем наш выпуск с блока новостей.
Этот блок новостей мы готовим совместно с окружным информационным центром «Сибирь». Кроме того, подведены итоги журналистского конкурса «Сибирь-про». И сегодня мы расскажем вам об этом конкурсе.
Есть в этом конкурсе номинация Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Она называется «Достояние Сибири». О двух номинантах мы сегодня расскажем подробнее. Но в основном речь будет идти о Зое Анатольевне Лавровой.
Она журналист газеты «Ведомости» Новосибирского законодательного собрания.
Обычаи сибирской деревни в рубрике «Рассказы о живой истории Сибири». Встречи с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Александровичем Зверевым.
О поэзии Валерия Ржанникова расскажет Виктор Сайдаков. Ну а сейчас новости.
Бурятия. РИО Новости сообщают. Мост через реку Баргузин в Бурятии стоимостью более 2 миллиардов рублей будет построен в 2012 году. По планам он должен разгрузить существующую паромную переправу в Усть-Баргузине в пик туристического сезона. Мостовой переход через реку Баргузин располагается на 268-м километре автодороги Улан-Удэ, Турунтаева, Курумкан, Новый Уаян в Баргузинском районе Бурятии. Строительство моста в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока» и Забайкалья на период 2013 года, началось в 2009 году. В сентябре Сибмост планирует начать монтаж пролетных строений моста. В 2011 году будут смонтированы 2 пролетных строения из 6 запланированных, остальные в следующем году.
В Новосибирской области тоже подходит к завершению реализация инфраструктурного проекта. Здесь введен в эксплуатацию предпоследний пусковой комплекс Северной объездной дороги, 11-й. Общая протяженность пускового комплекса номер 11 составляет 5 километров 200 метров. В ее состав входят несколько мелких и 2 крупных искусственных сооружения – мост через реку Большой Барлак и транспортная развязка в селе Барлак. В данный момент пусковой комплекс номер 11 полностью готов к эксплуатации. Движение транспорта будет приурочено к открытию пускового комплекса номер 12 северного обхода в объезд поселка Сокур. Финальный этап строительства северного обхода – сдача пускового комплекса номер 12 протяженностью 10 километров. Исполняющая компания «Сибмост» планирует завершить в октябре. Общая стоимость 11 и 12 пусковых комплексов северного объезда протяженностью 15 километров – около 3 миллиардов рублей.
Алтайский край. Регион до конца 2011 года направит на строительство сельских дорог 74,34 миллиона рублей. Ведомство совместно с КГУ «Алтайавтодор» направило в Минсельхоз документы по реализации мероприятий, направленных на развитие сети автомобильных дорог в сельской местности в 2011-2012 годах. В текущем году на эти цели планируется направить 74,3 миллиона рублей, в том числе 71,1 миллиона рублей за счет средств федерального бюджета.
Томская область. Администрация Томской области выделила из регионального бюджета 110 миллионов рублей на реализацию программы энергосбережения и энергоэффективности. Кроме того, планируется до конца года получить на эти цели федеральную субсидию 50 миллионов рублей. В бюджете на этот год на реализацию долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы, на перспективу до 2020 года, изначально было заложено 10 миллионов рублей. Средства, полученные в качестве федеральной субсидии, планируется направить на оснащение приборами учета бюджетных учреждений, на помощь по установке счетчиков малоимущим гражданам, на разработку регионального демонстрационного центра энергосбережения, а также на обучение специалистов и создание регионального сегмента государственной информационной системы.
Сообщение из Республики Алтай. В регионе первый детсад обеспечен солнечным водонагревателем. Ремонт учреждения, где он установлен, планируется завершить в первой половине сентября. Детсад будут посещать около 70 детей из ближайших окрестных деревень. Установка солнечного коллектора обошлась муниципальному бюджету в сумму около 120 тысяч рублей. Ожидается, что он окупится за 4,5-5 лет.
Кемеровская область. Здесь открылась школа с электронной библиотекой, с собственным телевидением и социальной сетью. В День знаний в городе Новокузнецке открылась школа с углубленным изучением информатики и возможностью дистанционного обучения. Ее 825 учеников смогут пользоваться электронной библиотекой и развивать творческие способности в средствах массовой информации, созданных при учебном заведении. Учебное заведение стало третьей цифровой школой в Кузбассе, две уже открыты в Кемерово, и первой в регионе, объединяющей центры углубленного изучения информатики и дополнительного образования детей. Строительство и оснащение школы обошлось в 710 миллионов рублей. Учебные кабинеты оснащены интерактивными досками с возможностью конференц-связи с другими классами, школами, вузами. Также в здании оборудовано 4 мобильных компьютерных класса, 3 лаборатории, 3 кабинета информатики, лекционный и актовый залы, конференц-зал.
РИА Новости из Республики Алтай сообщают, что результаты проб почвы и воды, взятые специалистами в регионе в четверг, вновь показали, что местность не подверглась заражению гептилом после чрезвычайного происшествия с космическим грузовиком «Прогресс». С пятницы пробы в республике планировалось забирать не ежедневно. Ракета-носитель «Союз-У» с космическим грузовиком «Прогресс-М-12М» стартовала 24 августа с космодрома Байконур. Во время полета произошло нарушение работы двигателя. В результате обломки грузовика упали на территории региона.
Республика Бурятия, разрез Тугнуйский, по итогам 2011 года планирует добыть 10 миллионов тонн угля при плане 8,5 миллионов тонн. В августе разрез отгрузил потребителям 1,5 миллиона тонн угля. В настоящее время компания реализует инвестиционную программу по наращиванию мощности. В 2006-2010 годах инвестиции СУЭКа в Тугнуйский разрез составили около 6 миллиардов рублей. На разрезе работает обогатительная фабрика, которая перерабатывает 4,5 миллиона тонн горной породы в год.
Республика Хакасия. Около 1000 безработных в регионе с начала 2011 года получили субсидию на открытие собственного дела. Поддержка оказывается в размере среднего пособия по безработице за год 58,8 тысяч рублей. В целом в этом году поддержку смогут получить почти 1500 человек. За три года в республике свое дело смогли открыть около 4000 человек. В целом на борьбу с безработицей в 2011 году в республике будет направлено 200 миллионов рублей. В настоящее время на учете в центрах занятости региона состоит почти 4,5 тысяч человек. В банке вакансий та же цифра – 1000 предложений.
И еще одна новость из Республики Хакасия. Красноярская компания «Транслогистик» представила правительству региона проект строительства в республике завода по переработке мусора. Мусор на предприятии предлагается перерабатывать в черепицу, тротуарную плитку и упаковку для яиц. Мощность комплекса по переработке твердых бытовых отходов составит 100 тысяч тонн в год. Примерный объем инвестиций в проект оценивается в 250 миллионов рублей.
Это была последняя новость на этот час. Мы продолжаем нашу передачу. Она называется «Сибирь-матушка», звучит на областном депутатском канале «Радио Слово» и рассказывает о деятельности Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Немножко оторвемся от серьезных тем. Музыкальная композиция оркестра «Поля моря».
Thank you.
сразу вспомнились добрые 70-е, специально нашли пластиночку, даже с некоторыми шорохами. Вы, наверное, дорогие друзья, тоже прониклись ностальгией к этому музыкальному произведению. Продолжаем нашу передачу. У микрофона Ольга Шадрина, Виктор Сайдаков. За операторским пультом звукорежиссер Андрей Боровиков. Итак, наша основная тема, Ольга, это подведение итогов конкурса «Сибирь-ПРО».
Да, подведены итоги 6-го межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь-ПРО», который проводится при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» является стратегическим партнером этого конкурса. И, пожалуй, этот конкурс как раз можно назвать, наверное, главным конкурсом в округе, который позволяет определять лучшие работы и, соответственно, лучших журналистов, людей, которые достигли высот в своей профессии.
Да, ты интересно и хорошо сказала об этом, я услышал слово «стратегическое», потому что это, наверное, стратегический конкурс. На самом деле, Ольга, ты знаешь, очень много сама занималась журналистикой, да и наша работа сейчас журналистская, по сути дела, что конкурсов в каждом регионе довольно-таки много. Есть и районные журналистские конкурсы, есть конкурсы тематические, есть конкурсы при подведении военной тематики и многих-многих других. Но вот значимых межрегиональных конкурсов я помню два. Один вела в свое время Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение», он назывался «Сибирь. Территория надежд». Сейчас этот конкурс тоже продолжается, его ведет масс-медиа-центр. И вот второй конкурс такой вот довольно значимый, здесь очень много номинаций. По темам этих номинаций подведены итоги, я вот только назову несколько журналистов. Тема номинации, например, «Сибирь-ПРО» о главном решении демографической проблемы в Сибирском федеральном округе, реализация программ поддержки материнства и детства. Лучшим автором печатного СМИ стал Александр Термаханов из газеты «Новая Бурятия» с материалом об одном дне в роддоме. 9 месяцев, 25 минут и целая жизнь. Победителем среди журналистов электронного СМИ здесь признана Анна Подоплелова, телевидение «Абакан» с циклом передач «Городской роман».
Но в номинации «Образование», продолжим тему детей, победа присуждалась за материал или серию материалов, посвященных проектам в сфере общего, профессионального или высшего образования, направленных на качественные изменения в образовательном процессе. Мы с вами знаем, насколько сложно и тяжело сейчас происходят эти изменения, и, естественно, формирование общественного мнения в этой сфере довольно важно. Так вот, внедрение и развитие образовательных стандартов, отвечающих требованиям современной инновационной экономики, как раз об этом и должны были рассказывать журналисты. Но, вернее, должна была быть такая потребность рассказывать. Лучшей среди авторов печатных СМИ стала Мария Огнева из газеты «Аргументы и факты в Восточной Сибири», это Иркутская область, серии работ образования Иркутской области. В категории «Журналист электронного СМИ» победителем стала Виктория Комиссарова из ГТРК «Красноярск» с сюжетом «Электронный букварь. Угроза грамотности школьников». И в финале этого заголовка стоит вопрос.
Надо сказать, что десятки номинаций у этого замечательного конкурса. Мы обо всех, конечно, говорить не будем, а те из радиослушателей, кто хочет узнать подробности, может зайти на сайт Сибирского федерального округа и на опцию «Сибирь-ПРО», где, кстати, и увидит результаты, итоги этого замечательного конкурса. А я хочу заметить, что Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» участвует в этом конкурсе. Каким образом? Вы, наверное, знаете, дорогие радиослушатели, что есть такой национальный фонд «Общественный». Общественное признание. И отделение этого фонда как раз в свое время организовала Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение». Там лучшие люди Сибири награждаются золотым почетным знаком «Достояние Сибири». И есть там номинация «Информация». Но «Сибирское соглашение» награждает этим знаком не только отличившихся журналистов, но и тех, кто стал легендой журналистики, тех, кто внес огромный личный вклад в развитие сибирской журналистики. Такими людьми были, награды получали Ролен Нотман, Нина Губская, Владимир Балашов, Татьяна Киршина, Роза Литвиненко, Тамара Бычковская, Владимир Зинин, Петр Моряков.
Также Петр Дедов, Владимир Новиков, Александр Метелица, Борис Барышников. Наверное, все имена вам эти известны, вы слышали о них, вы видели их работы.
Очередными номинантами золотого почетного знака «Достояние Сибири» стали Зоя Анатольевна Лаврова, как вы помните, она заместитель главного редактора газеты «Ведомости» Новосибирского областного законодательного собрания, и Светлана Александровна Войтович, она директор ГТРК «Новосибирск». Сегодня наш подробный рассказ о Зое Анатольевне Лавровой. Интервью у нее взяла Ольга Шадрина. Включаем запись.
У нас уже сложилась хорошая традиция. Мы с номинантами золотого почетного знака «Достояние Сибирь» в области журналистики всегда начинаем разговор с вопроса о том, как они видят современную журналистику, каково ее состояние. С этого вопроса мы начали разговор и с Зоей Анатольевной Лавровой.
Журналистика, по-моему, исчезает сегодня. Вы видите сами, что люди не ездят в командировки, мало пишем о людях. Если раньше там все-таки какие-то меры принимались по критическим статьям, по проблемным. Я же начинала работать в партийной газете, 15 лет отработала в Советской Сибири. И я вот помню такие, например, случаи, когда редактора, скажем, я критиковала какой-то секретаря райкома первого. Теперь уж, конечно, не помню, за что, наверное, было за что. И был такой, в общем, накат со стороны обкома. Редактор сидел, отстаивал и говорил, ты все там вызывал меня, ты все правильно, значит, все факты указал. Я говорю, все правильно. То есть, и тем не менее, вот был такой накат, редактор всегда защищал, и потом принимались какие-то меры вот обкомом. Ну, тогда были, конечно, смешные всякие акции. Мы, может быть, это сейчас смешные. Мы там поднимали машинные дворы, развивали дома животноводства. Газета, естественно, как престижной ремень, всегда участвовала. Это было во всех регионах совершенно одинаково, потому что я работала до этого еще в Томске. Красное знамя, там Лигачев тогда был, они очень котировались. Вот большая была, ну, там, то есть очень сильная была редакция. То сейчас этого, естественно, ничего нет. Можешь писать все, что угодно. Реакция, ну, может быть, конечно, со стороны властей. Может быть, иногда, если кто-то там прочтет. Поэтому не пишут критические статьи, нет проблемных материалов. Я так считаю, что... И вообще журналистика как таковая уходит. Молодежь, мне вот всегда... Тут ко мне приходила одна молоденькая девочка, которая хочет... Ну, приводили ее со мной поговорить, знакомые. Она хочет поступать на журфак. Я говорю, куда ты хочешь идти, в рекламу или на телевизор? Потому что в газету вообще не идут. И... Нет, я хочу работать в газете. Я говорю, во-первых, платят мало. Если это газета, если ты не будешь работать на частного человека, там, ну, не частная газета... Ну и потом все-таки я ей рассказала, почему я стала журналисткой, что я не разочаровалась, как я выбрала газетную работу. Но когда она ушла, я подумала, что, может быть, вот когда она закончит журфак и придет, и все у нее закончится. Вы же сами видите сейчас, какие центральные газеты, какое телевидение. То есть существует еще какая-то вот, я считаю, что, ну, не то чтобы... В районках, наверное, осталась журналистика. Они сейчас хорошо живут, наши районки. И это, кстати, не только мое мнение, но и больших таких центральных журналистов, которых мы уважаем вот в профессии. Они сейчас автономные предприятия, они зарабатывают, им там бюджет помогает. И вот я, когда езжу в командировки, очень часто в некоторые газеты обращаюсь, чтобы они мне дали наводку, потому что там работают совершенно творческие люди, которые вот очень странно, раньше вот многие с презрением относились к районной журналистике, казалось, что это там только сельхознавоз и ничего другого. А сейчас они, в общем-то, вот именно занимаются журналистикой, то есть поднимают какие-то районные проблемы, рассказывают о том, ну, то есть это то, что людям надо, то, что люди, собственно говоря, ждут, потому что вот востребованность нормальной газеты, так сказать, человеческих проблемных критических материалов о жизни людей, она не исчезла, потому что газета, как бы мы ни говорили, что нужны там, ну, нужна там политика, нужно там, может быть, вот все нужно зарабатывать, нужны рекламные тексты, что сейчас газета, есть такое мнение еще, что вот она стала, у нас были споры в редакции, что нужна только одна информация, что какой-то такой стиль, вот. А на самом деле читатели, я убеждена, они ждут и очерковые тексты, и критические, и проблемные, они хотят, чтобы мы писали об их жизни. Вот посмотрите сейчас, скажем, ну, я уж не буду говорить, во что сейчас превратились «Известия», как сменили всю редакцию. То есть с регионов вообще нет, если раньше это было, с регионов вообще нет текстов, нет материалов. Как живет Россия, как бы мы не знаем, если смотрим центральные газеты. Ну, может быть, российская еще дает. А так в основном большой бизнес, финансы. Ну, видимо, кто финансирует газеты, тот и музыку заказывает. Как книги люди читают еще. Люди читают, востребованность все равно осталась. Так и к хорошим газетам тоже.
Ну и, разумеется, я задала Зое Анатольевне вопрос о том, как она выбрала эту профессию и почему она пошла именно в журналистику.
Я была очень целеустремленной. Это, кстати, вот я считаю, что в жизни, ну, счастье. Вот я считаю, что я очень правильно сделала выбор профессии, потому что за всю свою жизнь я никогда не ругала себя и абсолютно не разочаровалась в том, что я стала журналисткой. Мне хотелось выбрать профессию, с которой было бы всегда интересно. Я так решила, что общение с людьми – это никогда не надоест. И это оказалось действительно так. И потом это все-таки профессия, она меня и кормит всю жизнь. То есть был только один период, когда у нас стояла газета, и мы жили без зарплаты. Ну, то есть такого, чтобы мы голодали. То есть эта профессия всегда кормит.
Эта профессия, опять же, позволяет всегда развиваться, значит, оставаться молодой всегда, как мне кажется.
Годы не молодят, но, тем не менее, очень важно было
сделать. То есть это главный вот критерий, по которому выбирали профессию, именно чтобы вам было интересно.
Чтобы работать. Было интересно, чтобы было не скучно жить, потому что работа – это основное в нашей жизни. Конечно, семья там, конечно, ребенок, но тем не менее, я вот такая, для меня работа была очень важна. Не карьера, а вот именно мне хотелось интересную работу. В общем, так вот вышло, что я… Хотя у меня младшая сестра стала врачом, тоже так хотела, всю жизнь живет плохо, мало денег, но тем не менее очень хорошим врачом стала. А вторая – геофизиком, и тоже вот сейчас зарабатывает себе на жизнь. То есть у каждого, наверное, свои. И я считаю, что я правильно сделала выбор. А почему поехала в Сибирь? Ну, наверное, можно было закрепиться в Ленинграде. У нас некоторые остались, кто очень хотел с практики. Там мы уже проходили в области практику. Но я была вот в Иркуте на практике на телевидении. Там в шахту спускалась. Ну, вот я немножко зажатая перед экраном. И я почему-то решила, что... Ну, в общем, я решила, что надо в газете научиться писать и сначала попробовать. В Томске я очень хорошо прошла после третьего курса практику и туда вернулась на работу. Они меня сразу вызывали, но я все-таки закончила очно. Мне хотелось посмотреть. И вот теперь я уже стала сибирячкой, потому что у меня здесь родился сын и семья, и внуки. И мне, в общем-то, Сибирь нравится. Хотя вот когда я сейчас приезжаю уже, может быть, возраст на Вятку к себе... Я, конечно, у меня ностальгия, то есть я чувствую этот говор вятский. Мне кажется, что вот, ну, родина, она есть родина. Но, конечно, я туда уже не вернусь, потому что здесь у меня все... Я сибиряков тоже люблю, мне здесь нравится народ особый. Ну и, в общем, я не жалею, что я уехала, потому что сейчас, конечно, сложно туда добираться. Скажем, родственники все там за Уралом. Но я правильно сделала, что я приехала в Сибирь.
Напомню, что я беседовала с Зоей Анатольевной Лавровой, номинированной на золотой почетный знак «Достояние Сибири». Зоя Анатольевна Лаврова – заместитель главного редактора газеты «Ведомости».
Еще одно лирическое отступление. Некоторое время назад в Новосибирске был замечательный мужской хор при храме Покрова Пресвятой Богородицы. Он назывался «Сибирские певчие». К сожалению, хор этот потом распался, его не стало. Но записи остались. Я предлагаю послушать одну из песен, которую исполнял этот хор «Сибирские певчие». «Ах ты степь».
Ах ты степь широкая, степь раздольная, oh.
Давайте сначала от поля и речки с родного причала от печки, от печки.
Об обычаях сибирской деревни Виктор Сайдаков беседует с доктором исторических наук Владимиром Зверевым.
Старая крестьянская жизнь строилась по законам традиций. И напомню, что традиции – это такие элементы культуры или такие формы отношений между людьми, которые существуют очень долго, меняются очень медленно и передаются из поколения в поколение. Так вот, может быть, самой распространенной формой традиции были как раз обряды. Обрядами называют такие регламентированные, заранее расписанными ролями и заранее определенным веками сохраняющимся сценарием действа, церемонии, которые сопровождали в традиционном обществе всю жизнь человека и все фактически стороны жизни общества. Ну, скажем, хозяйственная деятельность никак не обходилась без таких церемоний, в которых участвовали все члены семьи, которые, скажем, весной выезжали в поле, все члены общины, когда, скажем, делили покос или пашню во время очередного передела. Семейная жизнь вся была пронизана обрядами, выделяют, скажем, свадебные обряды, крестильные, родильные обряды, обряды, связанные со смертью людей, похоронные обряды. Можно выделить цикл календарных обрядов, то есть таких обрядов, которые фиксировали те или другие календарные события, праздники, например.
Ну вот, Владимир Александрович, по этому поводу как раз и хочу задать вопрос. Сидя в вашем уютном кабинете, я увидел, конечно, книгу и не мог не обратить внимания на то, что называется «Сибирский народный календарь». И по этому поводу вспомнил, что мне встречался и обрядовый календарь. Я понимаю, что это близко, может, что-то переходит одно в другое. Ну, не знаю, видели ли вы, но можем вообще мы оперировать этими понятиями?
Конечно. Ну, обрядовый календарь или народный календарь, ну, практически это одно и то же. Это порядок распределения по сезонам и в течение всего года тех или других обрядов семейных, хозяйственных, обрядов, которые фиксируют изменения в природе, которые регламентируют те или другие хозяйственные действия людей и которые каким-то образом определяют порядок годовое распределение тех или других событий семейной жизни. Ну, скажем, вплоть до... Ведь в календаре находило свое определенное место любое событие крестьянской жизни. Крестьянская жизнь была организована как цикл, как круг, в котором практически почти все повторялось, ежегодно повторялось в течение многих-многих веков. Ну, в течение жизни одного поколения любой человек переживал, там, я не знаю, 50 или 60 раз множество одних и тех же событий, которые происходили каждый год и оформлялись в виде обрядов. А если брать там жизнь всего крестьянского сообщества, то одни и те же как бы, события оформляли календарь в течение столетий. 200, 300, 500 лет мало что менялось вот в этом круговороте крестьянской жизни.
Все-таки крестьянин больше всего был занят хозяйственной деятельностью, был занят своей работой. И, наверное, интересно проследить, какие обряды при этом исполнялись. Вот именно во время хозяйственных работ. Ну, можно, наверное, и взять сезонные даже работы, потому что по сезонам легче, наверное, определить какие-то обряды.
Ну, если говорить о русских и о сибиряках, русских сибиряках в частности, то это обряды, которые оформляли прежде всего земледельческую деятельность. Ну, вот одним из самых ярких обрядов было действо, которое сопровождало начало весенней пашни. Обычно в народном календаре 1 мая, этот день назывался Еремей Запрягальник, день святого Иеремии, по-русски Еремея, в этот день полагалось хотя бы одну борозду, но провести в поле. Этот день вот такой обязательный был день начала пахоты. Если даже погода не позволяла, если даже там холодно было, если земля еще не согрелась, все равно выехать в поле и провести хотя бы одну борозду полагалось обязательно. И вот этот день оформлялся как семейный, как цикл семейных обрядов. Еще с вечера вся семья мылась в бане, с утра все одевались в праздничные одежды, мужчины вот в белые, белоснежные, свежевыстиранные холщовые рубахи. Вся семья садилась за общий семейный стол, разрезали общую ковригу хлеба, зажигали лампаду перед иконами, а в любом крестьянском доме полагалось в красном углу иметь иконы, перед которыми вот именно в праздничные дни, вот и в том числе в такие вот семейные праздники ставились свечи. Глава семьи первым вставал из-за стола после такого семейного обеда. Первым вставал за стола, выходил из дому, запрягал лошадь, впрягал ее в саху или там в плуг, скажем, к началу 20 века уже сухи заменялись плугами, и вся семья провожала его не только до ворот собственной избы, но часто и до паскотины, то есть до того забора или прясла, которым обносилась вся сибирская деревня. Ну, где-то на расстоянии, может быть, 1-2 километра или 2 версты от окраинных домов. Пашня, как правило, располагалась за пределами паскотины. В Сибири иногда очень далеко от деревни. Были дальние пашни, верста 10. И вот вся семья провожала своего кормильца, главу семьи, который с этим плугом, с этой сахой выезжали на поле. А вечером обязательно встречали его, и совершался такой вечерний праздничный ужин. И вот таким вот образом уже с детства, скажем, дети приучались воспринимать пахоту, вообще воспринимать крестьянский труд не только как тяжелую обязанность, но еще и как светлый праздник труда, да, как священный, не просто как священную обязанность, но и как счастливое событие.
Мы говорим о весне, а, наверное, я так предполагаю, в каждый сезон что-то было свое. Ну, наверное, сенокос, уборка урожая. А может быть, я предполагаю так, что приурочилось даже и к уборке какой-нибудь каждой там культуры или особой какой-то культуры.
Ну да, те или другие обрядовые действия сопровождали практически все события крестьянского хозяйственного календаря. Ну вот, скажем, перед началом сенокоса у нас в Сибири совершался такой общинный обряд, обряд раздела сенокосных угодий. Сибиряки не закрепляли ни навечно, ни даже на несколько лет, как правило, сенокосные угодья за отдельными семьями, а вот каждую весну в определенный день на площади центральной в селе собирались по одному представителю от каждого домохозяйства, ну, как правило, это, опять же, мужчины, главы семейств, ну, или их взрослые, самые старшие сыновья, и по сигналу так называемого покосного старосты, то есть такого представителя общества, который специально как бы надзирал, как бы присматривал за правильностью проведения этого обрядового действия, они наперегонки мчались к покосам. Те, кто успевал быстрее, те занимали ближние и самые богатые, самые
травостойные
покосы, да, те, кто уже не успевал к ним, вынуждены были ехать дальше и занимали покосы подальше, но уж самым неумелым, самым как бы неповоротливым, да, или тем, у кого лошади были плохие, доставались самые неудобицы. Ну, теоретически потом еще можно было немножко, так сказать, урегулировать возникшие недоразумения, потому что некоторые умельцы ухитрялись захватить столько покосов, что уже не доставалось, скажем, доброй трети домохозяев покосных угодий.
Потом. То есть обряд обрядом, а справедливость нужно было соблюсти.
Да, конечно. Крестьянская община, она, кроме того, что она следила за точным соблюдением обрядов, она еще и следила за справедливостью в распределении угодий, и пашенных угодий, и сенокосных угодий. Так что потом происходили всякие поравнения, уточнения, но вот этот традиционный, много веков существовавший обряд, он как бы знаменовал собой начало всех вот летних работ, связанных с сенокосом.
Я беседовал с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Александровичем Зверевым.
Поэзия Валерия Ржанникова, рассказывает Виктор Сайдаков.
Сегодня большая часть нашей передачи, дорогие друзья, дорогие радиослушатели, была посвящена сибирской журналистике. Вот лично я, например, сибирскую журналистику не могу представить без журналистики военной. То есть любой человек, который едет на войну, пишет о войне или пишет на армейскую тему, считается военным журналистом. Но раньше, до недавнего времени, военными журналистами считались люди, которые носили погоны. Был ряд армейских газет, был ряд газет окружных. В частности, здесь, в Новосибирске, располагалась газета, которая называлась «Советский воин». Газета замечательная, из нее вышла целая плеяда прекрасных журналистов. Среди них Валерий Иванович Ржанников, который, кстати, работал и на радио «Слово» тоже. Несколько лет назад, к сожалению, этого замечательного человека, поэта, не стало. А вот стихи его до сих пор звучат, о его замечательном профессионализме тоже говорят до сих пор. Кстати, когда в «Красной звезде» нужен на красную доску был материал, кто-то из его коллег звонил оттуда из Москвы и говорил: «Валера, нужен материал, материал забойный, как гвоздь». Валера ехал в командировку, набирал фактуру, делал материал, посылал в «Красную звезду», и тот отдел, в который он посылал материал, выходил на передовые позиции, потому что именно этот материал действительно появлялся на красной доске. У него было чутье на слово. Он одним словом мог оживить текст, сделать его совершенно другим. Это талант, талант большой. Таким, кстати, он был и в поэзии. Некоторые скептики говорили о том, что поэзия уж слишком его проста, незамысловата. Но в этой незамысловатости, в этой простоте как раз и скрывалось то рациональное зерно, которого не могут достигнуть многие поэты, когда заумь, когда нагромождение метафор делает стихи не стихами. Я сегодня хочу представить вам отрывок моего разговора с Валерием Ржанниковым, когда ему исполнилось 60 лет. Думаю, что это будет хорошее воспоминание о прекрасном сибирском поэте, сибирском журналисте Валерии Ивановиче Ржанникове. Включаем запись. На вопрос, не мешала ли ему журналистика писать стихи, Валерий Иванович Ржанников ответил так.
Ну, я могу сказать, что поэзия для меня, она и была отдохновением. Но поверь мне, что я до сих пор, меня спрашивают на вечерах, на творческих я выступаю: Валерий Иванович, как пишутся стихи? Ну, убейте меня, я не знаю, как они пишутся. Они написались и только. А то, что ты, давай-ка я напишу о том-то нет. Но под рубрику в той же газете я могу написать, но такие стихи в книжке не вошли у меня, понимаешь, нет. Они так отработали свой день и ушли куда-то. А те, которые остались в книжку, вот в книжке вошли, они уже на года.
Хотя... Ну, то есть от слов Валерий Ржанников поэт уже не вздрагиваешь?
Я?
Что Валерий Ржанников поэт?
Но я до сих пор, мне кажется, любуюсь этим. А как же? Ну, вот, например, что член Союза писателей. Ну, на какой-то уровень, вот так вот. Но самолюбование в поэзии, оно всегда до добра не доводит. И у нас много поэтов, которые пишут стихи такие, по-моему, сами тому радуясь. То хотят быть умными, то еще какими-то. Не получается. Получается у немногих. Вот таким человеком вот был последний деревенский поэт Есенин там. Ну нет, тот гордился все-таки. Тот гордился. Но как он писал стихи, понятия нет. Ну, необъяснимо это, как писались эти стихи, понимаешь, нет? И я не могу себе объяснить, извини, что рядом себя поставил.
Я хочу еще вот какой вопрос задать. Так уж повезло, наверное, Новосибирск ведь очень самобытный город. Оглядывая окрест города, нет такой мощности писательской организации, и не было столько поэтов в соседних городах, как поэтов было в как много было поэтов в Новосибирске. Да и, слава богу, среди военных тоже были такие личности, которые заставляли задуматься. Вообще-то, Валера, наверное, ты как-то примеривался к ним, да, и что-то вошло в тебя от них. И кто это?
Ну, скажем, прекраснейший человек, Владимир Возовиков, подполковник. Он ушел потом в «Красную звезду», достойно работал. Написал роман «Поле Куликова», и над второй частью этой работы что-то у него с сердцем случилось. Очень большой журналист, публицист сильный, и вот, пожалуйста, а на какую гражданственную тему он поднялся в «Поле Куликова»? Там же взор-то его идет со стороны, высокий такой обзор, сильный, орлиный у него обзор этой нашей родины. Забыли мы о ней.
А он о родине своей не забывал. Стихи Ржанникова были всегда гражданственны. Как это стихотворение про Ивана? Часто кажется мне странным, что российский наш народ стал беднее на Иванов. Урожай на них не тот. Мамы ищут покрасивее для мальчишек имена. Ну а матушка Россия, без Иванов, что она? Крепко-накрепко связала их одна судьба навек. Просто Ваня слишком мало. Ваня русский человек. Не был выбор этот странным. У России праотцы — это пахарь Иваны, академики, певцы. И в лучах солдатской славы Павел, Федор, Михаил в европейские державы всяк Иваном приходил. Много это имя значит, и сегодня в дни побед по Иванам вдовы плачут, посчитай уж, сколько лет. Те, которые добрались до родной своей земли, помню, как они братались, как селом нетрезво шли. Как Иваны под Тальянку затевали перепляс, даже как валяли Ваньку, все по-русски, в самый раз. Не Иваном сам я званный, кровь его в моей крови. Жить в России без Иванов, что жениться без любви.
На этом наш выпуск завершен. Я напомню, что его подготовили для вас Ольга Шадрина, Виктор Сайдаков и звукорежиссер Андрей Боровиков. Всего вам доброго. До новых встреч.
До свидания, дорогие друзья. Хороших вам теплых, погожих сентябрьских дней. И в самом конце звучит еще одна песня. Она на слова Валерия Ржанникова и называется «Письмо к сыну». Поет Ольга Абидор.
Свете устала от окна к окну бродить. В одно гляжу, чтоб солнце утром встретить, в другое, чтоб навеки проводить. Но милует пока что день последний, не справится никак со мной зима. ведро воды мне принесут соседи. Дров по полежку наношу сама. Ты деньги шлешь, а не спросил, куда мне на старости твои девать рубли. Я даже мужикам, сынок, заранее поставила, чтоб с миром погребли. И, может быть, в одном шагу от смерти я как-то ненароком поняла, что эти мужики одни на свете хотят, чтоб я подольше пожила. Ты, говорят, из головы-то выкинь, да ледохода бабка помирать. Смешно сказать, и долг-то невеликий, а тоже неохота отдавать. Толкуют мне тут старики все время, мол, больно высоко, сынок, паришь. Давно ль ты, зайцев, приезжал в деревню, а ныне пишут, посетил Париж. А мы с кумой частенько так за чаем пытаемся найти себе ответ у тех, кто всех на свете посещает. Есть матери-старухи, али нет? Кума права, пора, сынок, пристойно в таких чинах давно себя вести. Неужто трудно вместо Вашингтона дорожку до калитки разгрести? Неужто трудно вместо Вашингтона дорожку до калитки разгрести? Надела мама за водой косыночку в горошину. Вижу маму молодой, хорошую, хорошую. Промчатся годы чередом, скользнут с горы под горочку, а мы за мамой все бегом. Всяк сам